Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новые несчастья в России. Вслед за аварией на шахте «Ульяновская» пожар в доме престарелых в Краснодарском крае. Почему трагедии повторяются вновь и вновь? Международное чтение памяти Анны Политковской в разных странах мира. Почему в России они прошли почти незамеченными? Четвертая годовщина начала войны в Ираке. Почему международной армии не удается справиться с волной насилия? Президентская избирательная кампания во Франции. Почему преимущество основных кандидатов может быть поставлено под сомнение? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 20 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Минувшей ночью в Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли 63 человека. 33 человека спасены, 27 из них госпитализированы. Полностью сгорел спальный корпус. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Массовой гибели людей способствовало позднее сообщение о пожаре и удаленность пожарной части. Над темой работала Ольга Беклемищева.
Пожары в России продолжают губить беспомощных людей, находящихся на государственном содержании, рассказывает наш корреспондент в Краснодаре Иван Петров.
Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 1:11 по московскому времени. Из Ейска пожарные подразделения прибыли к месту только в 3:00. Расстояние между городом и станицей составляет около 50 километров. А в станице уже 2 года нет пожарной команды. Решение правления местного акционерного общества сократили, хотя осталось здание Бош-депо и автомобили. Поехавшие на подмогу из соседних станиц пожарные расчеты тоже опоздали, заблудившись в ночной темноте. До сих пор непонятны причины, почему сразу не сообщили о возгорании. По одной версии не сработала пожарная сигнализация, по другой сторож был вне своей сторожки и кинулся бить тревогу уже тогда, когда увидел с улицы дым. Дежурная медсестра и 3 санитарки кинулись спасать на 2-й этаж опекаемых стариков, в большинстве своем инвалидов. Быстро поднимая лежачих больных, они вытаскивали их на улицу. А вот спасти многих ходячих не удалось, почти все они задохнулись в дыму. Только один старик успел выброситься из окна и сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации. 28 погибших не могли передвигаться самостоятельно. Удалось спасти 35 человек, из которых в момент 30 госпитализированы в центральную городскую больницу Ейска. На помощь медперсоналу прибежали соседи, но огонь уже перекрыл путь на 2-й этаж. Ярко горели пластиковые обои и линолеум на полу, которые постелили в ходе недавнего ремонта. Спасая опекаемых стариков, погибла 58-летняя дежурная медсестра Лидия Поченцова. У женщины остался 17-летний сын Артем. Почти все погибшие умерли от отравления угарным газом. По мнению специалистов, в кирпичном здании дома престарелых, размер которого составляет 20 на 50 метров, было необходимо доработать систему пожарной сигнализации. В Ейске идет опознание погибших. Там пытаются связаться с родственниками, у кого они были.
Это был Иван Петров, корреспондент Радио «Свобода» в Краснодарском крае. Ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы Российской Федерации по Краснодарскому краю Ростовской области и Республики Адыгея по федеральному списку КПРФ Борис Киберев.
Для того, чтобы это впредь не повторялось, надо поднять статус этих учреждений. Там живут бедные, несчастные люди, за которых никто не отвечает, которые очень плохо обслуживаются. И все условия, в которых они проживают, пожарные, социальные и прочие другие, они очень-очень на низком уровне. Конечно, положение вот этих диспансеров, оно определяется и общим уровнем жизни, так сказать, нашей сегодня в Российской Федерации. Ну, воруют. Раз воруют, значит, обязательно на окнах, на дверях решетки. Но если, не дай бог, загорится, бежать-то некуда. Надо, чтобы в этих учреждениях была надежная охрана, чтобы там был сторожем и охранником. Не 70-летний, так сказать, не совсем полноценный человек, а на полном серьезе государственный служащий, который отвечал бы за безопасность и здоровье этих людей. Надо сделать так, чтобы эти учреждения имели статус не ниже уровня региона, и чтобы за их состояние отвечала региональная власть.
Вы можете, как депутат, поставить перед органами власти вопрос о какой-то тотальной проверке?
Я это могу. Конечно, надо эту проверку сделать не только в Краснодарском крае. Ее надо везде, эту проверку провести. Каждый раз после такого трагического случая эти проверки проводятся, но они настолько формальные, и потом мер каких-то капитальных после этих проверок не предпринимается, и случается так, что проходит какой-то еще промежуток времени, и повторяется повторяется все точно один к одному.
Главный врач 17-й психиатрической больницы города Москвы Юрий Шуляк, где тоже недавно был пожар, оценивает вложения в противопожарную безопасность своей больницы, уже сделанные правительством Москвы, в 100 миллионов рублей. Хватит ли денег на все социальные учреждения России? Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Число погибших на шахте Ульяновская в Кемеровской области, где в понедельник произошла катастрофа, достигло 106 человек. Поиск еще четверых горняков к концу дня вторника продолжался. На поверхность подняты 79 тел, опознаны 24. Всего в забое в момент взрыва находились 203 человека. Среди погибших руководители шахты и банковский специалист из Великобритании, который спустился в забой, чтобы оценить работу шахты перед принятием решения о выдаче кредита на ее развитие. По предварительной версии, причиной аварии мог стать взрыв метана или выброс угольной пыли. С 22 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур. У микрофона корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
В момент аварии под землей находилось почти все руководство шахты «Ульяновская». Все они погибли. В общей сложности около 20 руководителей. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подтвердил также, что в забое в момент взрыва находился подданный Великобритании глава проекта британской фирмы IMC Иоанн Малькольм Робертсон. Эта международная аудиторская фирма занимается оценкой запасов угля. О том, какие меры принимаются на месте трагедии, рассказывает наша коллега Елена Крылова.
По количеству погибших подобных аварий в нашем регионе не случалось с 1946 года. 80% погибших горняков – новокузнечане. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Семьям погибших горняков окажут материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Пока специалисты относят случившееся к категории природных явлений. Внезапное обрушение выработанного пространства не мог предугадать никто. Проверка безопасности ведения горных работ сегодня началась на всех шахтах региона. Елена Крылова, специально для Радио Свобода. Из Новокузнецка.
На шахте «Ульяновская» произошел взрыв метана или угольной пыли. Это подтвердил и глава МЧС России Сергей Шойгу.
Что это взрыв газа, у нас сомнений особенных нет в этой части. Скорее всего, это залповый выброс метана с воспламенением взрыва. Потому что разрешения, которые внутри шахты, они, конечно, очень серьезные.
О своей версии аварии «Радио Свобода» рассказал руководитель профсоюза угольщиков России Иван Махначук.
Дело в том, что выброс угля, либо выброс метана, вполне соответствует, сопутствует. Если взрывается угольная пыль, либо метан, либо метан, а потом угольная пыль, то детонация, она угольную пыль поднимает в известное состояние, которое в своем роде является как детонатором, взрывается тоже.
Каковы особенности шахты Ульяновская, где произошла трагедия?
Взрыв произошел на стыке ремонтной смены и добычной смены. В ремонтную смену, как правило, ходит гораздо больше людей, чем в добычную. Люди занимаются доставкой материалов, оборудования, механизмов, подготовкой их к работе в добычном проходческом режиме. Более того, в этот момент в шахте проходила наладка специального оборудования как раз по упреждению и выявлению выделения газа метана, и дополнительно люди были направлены в шахту для наладочных, пусконаладочных работ.
Как в дальнейшем минимизировать риски на шахтах?
Пересмотреть правила безопасности труда в угольных шахтах, это первое, в сторону ужесточения. Наделить контролирующие органы более жесткими и расширенными полномочиями. И третье, нашим ученым, горнякам и специалистам пересмотреть технологические карты отработки угольных пластов в зависимости от скорости подвигания, используя техники, технологии в новых рыночных условиях. Потому как, начиная с советского периода, технологические карты не пересматривались, и сегодня обвинить шахтеров в том, что они работают в нарушении технологических карт, невозможно, поскольку технологические карты не соответствуют новым условиям.
Это был руководитель профсоюза угольщиков России Иван Махначук. По факту аварии на шахте и гибели людей возбуждено уголовное дело. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Пассажиры, получившие ранения в Самаре во время крушения самолета Ту-134, переведены из реанимации в терапевтическое отделение. Между тем, еще несколько человек, ранее отказавшихся от госпитализации, обратились за помощью к врачам, поскольку их начали беспокоить полученные при аварии травмы. Крушение авиалайнера в аэропорту Курумыч вновь вызвало в России дискуссию о безопасности воздушного транспорта. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Во вторник за медицинской помощью обратились пилот разбившегося авиалайнера и один из пассажиров. После обследования медики пришли к выводу о необходимости госпитализации. Сейчас в городских больницах находится 20 человек. Погибших в авиакатастрофе могло быть намного больше. То, что самолет не загорелся, это чистая случайность, сказал прокурор Самарской области Юрий Денисов. После катастрофы Ту-154 в августе прошлого года под Донецком вновь поднялась дискуссия о безопасности полетов. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Заместитель председателя движения «Защитим пассажира» Владимир Новицкий считает, что главный фактор безопасности полетов – нормальное состояние техники и ответственность персонала за выполнение всех норм по обеспечению безопасности полета.
Должна быть проведена независимая мониторинговая исследование вообще состояния авиатранспорта в России, в том числе и инструкции, которые позволяют действовать экипажу в тех или иных ситуациях.
Заслуженный летчик России Вадим Базыкин считает, что сегодня безопасность полетов могут обеспечить довольно ограниченное число компаний.
Существует на самом деле всего несколько авиакомпаний, немного, их может порядка 10 из 300, которым можно доверять. Это те авиакомпании, которые не жалеют денег на обновление авиационного парка, не жалеют денег на капитальный ремонт, не жалеют денег на запчасти. Это те авиакомпании, где благополучно живут семьи летчиков. Все, что касается иным, да. Честно говоря, в 90-е годы была вообще жуткая картина, страшная картина. Сейчас это все выправляется.
По официальных выводах причин последних авиакатастроф чаще всего вина перекладывается на экипаж. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Родные и близкие погибших в авиакатастрофе под Донецком подали иски в суд на возмещение ущерба. Их интересы представляет адвокат Игорь Трунов.
По российскому законодательству владелец источника повышенной опасности, которым является самолет, несет ответственность вне зависимости от его вины. К сожалению, по подобного рода делам практики нет в России. Никто в суды никогда не обращался, при том, что авиакатастрофы в России не редкость.
В России следует в корне менять систему обучения пилотов, считает вице-президент организации «Безопасность полетов» Рафаил Аптуков.
Действует у нас в России система переучивания там, пилотов с одного типа самолета на другой. Систематической проверки уровня знания, сдачи экзаменов на подтверждение классности. Но очевидно, что сейчас акценты надо делать не в целом на образовательный уровень, но важно и другое. Ведь большинство авиационных происшествий случается при заходах на посадку и при посадке. И давно уже в мире создан документ, который явился выражением мирового опыта в этом деле. Называется «Руководство по сокращению количества авиационных происшествий при заходе на посадку и посадку». Есть он на русском языке. Но почему вот в Мексике вот это руководство стало директивой авиационных властей? А у нас в России всего-навсего где-то порядка там 300 экземпляров распространено компакт-диска с записью вот этого руководства.
По факту крушения самолета Ту-134 в Самарском аэропорту прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время «Свободы». Итоговый выпуск программы за вторник, 20 марта. Сегодня немецкий фонд Питера Вайса проводит международные чтения фрагментов из книги Анны Политковской о Чечне. Эту акцию поддержали пен-клуб и организация «Репортеры без границ». В чтениях в один и тот же день принимают участие десятки различных организаций во многих странах: США, Австрии, Швейцарии, Колумбии и других. В частности, всегерманская радиостанция Deutschland Radio передаст записи текстов Политковской, прочитанные Нобелевским лауреатом по литературе австрийской писательницей Эльфридой Эльеленек. Петер Вайс и его фонд устроили такого рода чтение фрагментов в тот день, который они назначили специально для проведения такого рода международных чтений, поскольку проводятся они во второй раз. Впервые это было в связи с годовщиной начала войны в Ираке, которая отмечается и сегодня. С подробностями о чтениях памяти Анны Политковской корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Фонд имени драматурга Петера Вайса, политические драмы которого «Дознание» и «Троцкий в изгнании» ставились на многих сценах мира, верен себе в борьбе за правдивую информацию, говорит инициатор всемирных чтений, руководитель фонда Петера Вайса Ульрих Шрайбер.
Wir hatten Sie ja
Я встречался с Анной Политковской, когда она была у нас в гостях 3 года назад в Берлине после вручения ей международной премии за лучший репортаж. Я знаю ее тексты. Мы выбрали дату 20 марта, день начала войны в Ираке. Первое чтение под девизом «Годовщина политической лжи» прошли год назад. После гибели Анны Политковской мы приняли решение посвятить наше всемирное чтение в этом году ее памяти и ее текстам о Чечне. Один из руководителей фонда Петера Вайса, Ханно Депнер, рассказал. Поступившие к нам сообщения говорят примерно о 100 мероприятиях по всему миру, точнее в 20 странах. В Берлине будут читаться 2 главы из книги Анны Политковской «Вторая чеченская», «Махкетинский концлагерь с коммерческим уклоном» и «Спецоперация азиазиков». Мы рассчитываем на 1 300 000 слушателей. В акции участвуют 13 радиостанций, которые либо сами устраивают в эфире чтение текстов Политковской, либо передают репортажи с чтений. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В продолжение темы из Мадрида корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Чтения, посвященные памяти Анны Политковской, проходят в 3 самых крупных городах Испании – Мадриде, Барселоне и Валенсии. В столице они организованы в помещении так называемого «Кружка изящных искусств» в присутствии видных представителей журналистской общественности. В Валенсии – в центре современного искусства. Однако наиболее крупные мероприятия проходят в Барселоне. Здесь их инициатором выступил местный пен-клуб. Рассказывает координатор клуба Рафаэла Сальерно. Мы откликнулись на призыв фонда Петера Вайса провести всемирное чтение памяти Анны Политковской. Наша акция поддержана региональным правительством Каталонии и правозащитными организациями. Она проводится силами актеров Барселонского театра «Международная сценическая мастерская» под руководством Карме Портасель. Актеры появляются на сцене со связанными руками и мешками на головах, изображая жертвы репрессий. Госпожа Сальерно лично знала Анну Политковскую. Российская журналистка посещала Испанию по ее приглашению. Политковская была в Барселоне как минимум 2 раза по приглашению нашего пен-клуба, как человек, подвергавшийся гонениям со стороны властей. Первый раз она приехала в 2002 году и прочла у нас 2 лекции, в том числе в коллегии каталонских журналистов. Второй раз она была в мае 2004 года, когда коллегия присудила ей премию Васкеса Монтальвана за профессиональное мужество. Безусловно, это была мужественная женщина, которая в силу своей гражданской позиции не могла молчать. 2 месяца назад Анна Политковская посмертно была удостоена премии Мадридской ассоциации прав человека.
Из Испании корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий. Одно из немногих средств массовой информации, которое приняло участие в международных чтениях памяти Анны Политковской в России, это Радио Свобода. На Западе книга Политковской вышла под названием «Маленький уголок ада». Предисловие к американскому изданию писал профессор социологии университета Нортвестерн в Чикаго Георгий Дерлугьян.
Политковская – это один из крайне жестких, наверное, самая жесткая позиция в поле. Это один из самых обнаженных, нервных голосов. Это трудно читать, потому что то, что она описывает, это настолько же трудно воспринимать, как и описание, скажем, того, что происходило в 1990-е годы в Восточном Тиморе, в начале 80-х в Сальвадоре. То есть это зона, где идет исключительно жестокая война. Но читать это надо, потому что, не понимая того, какая обратная сторона нашей глобализации, нельзя понять, что происходит вообще в мире. Кроме того, надо понимать, что Политковская очень русская и очень советская журналистка. Она не просто находится в этой давней традиции, восходящей к Радищеву, любви к своей родине через обличение ее пороков. Она действительно показывает эту любовь очень сильно, описывая тех же самых российских солдат, тех же ОМОНовцев, которые многие из которых, как я понимаю, приходили к ней просто жаловаться на жизнь. Ведь то, на что их бросили в Чечне, конечно, это страшно, и это коверкает их собственной жизни.
Говорил профессор социологии университета Нортвестерн в Чикаго Георгий Дерлугьян. Книгу Политковской на Радио Свобода читали известные журналисты и политики. Среди них писатель Эдуард Лимонов. Он читает главу под названием «Письмо солдата».
Вечером 9-го я с Большаковым прочищал канализацию и подошел голод. Он сказал, что мой отец, тут следует мат, потому что не хочет платить деньги, которых у него нет, и сказал, чтобы я нырнул в колодец полный фекалий. Я сказал, что не буду. Тогда он приказал напиться из него. Я сказал, не буду. Но он сказал, умойся этой водой, или я тебя утоплю. Когда я отказался, он побежал за мной, сбил с ног и, пиная, потащил к колодцу. Засунул фекалий в том, в чем я был, удовлетворенный, пошел дальше, пообещав, что меня здесь следует мат. Когда я пришел в казарму, меня уже ждали. Я зашел в туалет, чтобы умыться, и ко мне подошел подвыпивший солдат Бородинов. Он избивал меня, приговаривая, что мы с Большаковым хотим остаться чистыми. Я сидел на полу в туалете весь в крови, когда вошел капитан Голод. Он сказал Бородинову, чтобы тот оставил меня в покое, и что он сильно меня разукрасил, полно следов. Я сразу понял, что капитан Голод специально натравил на меня сержанта, так как с сержантом Бородиновым был в хороших отношениях. Как думаю, он и напоил его. 11-го приехали родители Большакова и мой отец. Им сказали, что мы должны оплатить стоимость украденных вещей, или нас отдадут под суд и посадят по 158-й статье за соучастие, сокрытие. А про то, что случилось за эти два дня со мной, даже не заикнулись. Отложили дело до приезда матери Никола, но она все не ехала. Угрозы со стороны Голода были постоянные. Я случайно узнал, что он просил сержантов учебных батарей нас избивать. Отношения в части совсем ухудшились. Жить и находиться там стало невозможно. 19.03.2001 года. В апреле 2001 в искупление своих грехов солдат оказался таки в Чечне и вскоре погиб. А уехал он туда в сопровождении того самого Голода. Голод, как вы догадались, выжил. Причина гибели солдата так и осталась тайной.
Текст Анны Политковской читал Эдуард Лимонов. А вот еще один фрагмент у микрофона «Свободы» Светлана Сорокина.
Несведущему это покажется наветом, но от того, что Путин по телевизору чеканит слова о наведении порядка, порядка в Чечне все меньше, а смертей все больше. Можно долго перебирать пепел на голове и философски ронять, что, мол, во всем виновато отсутствие средств, и были бы деньги, были бы чуткими и добрыми, и относились бы к каждому человеку как к единственной ценности, и не было бы у нас бесследно сгинувших. Увы, это снова валерьянка и ложь. В массе своей мы совсем не страдаем от того, что творится в стране, что у нас на потоке бессудные казни и уже тысячи жертв нового 37-го. Мы успокаиваем себя тем, что это пока только чеченский 37-й год, и до нас не доберутся. Напрасно и легкомысленно. История доказывала это неоднократно. В стране царит идеология ненависти к ближнему. Вот в чем наша настоящая беда. И именно поэтому каждый день в каждом из чеченских сел обязательная программа – похороны. И почти все те, кого хоронят – убитые, замученные, взорванные, растерзанные люди. Однако и это тут считается не самой большой бедой. Самая большая – когда от человека вообще ничего не остается.
Светлана Сорокина – одна из тех, кто на волнах «Радио Свобода» принял участие в международных чтениях памяти Анны Политковской. Время свободы. Итоговый выпуск программы за 20 марта. Вот главные темы второй половины часа. Четвертая годовщина начала войны в Ираке. Почему международной армии не удается справиться с волной насилия? Президентская избирательная кампания во Франции. Почему преимущество основных кандидатов может быть поставлено под сомнение? Звезды поп-культуры и большого спорта на общественных работах. В чем смысл урока? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли 63 человека. 35 человек спасены, большинство из них госпитализированы. Причины трагедии выясняются. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, по последним данным погибли 106 человек. Продолжаются поиски еще 4 горняков. Всего в забое находились 203 человека. С 22 марта в Кемеровской области объявлен 3-дневный траур. В Сургуте прошли похороны супружеской пары, погибшей в результате катастрофы самолета компании «Ютейр». В субботу самолет Ту-134 разбился при заходе на посадку в аэропорту Самары. Погибли 6 человек, более 30 пострадали. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Фродкову провести расследование всех трех недавних трагедий, унесших жизни более 175 человек. Депутату Законодательного собрания Приморского края Дмитрию Мудрову предъявлено обвинение в хищении денежных средств. Депутат был задержан 16 марта в Москве. Избирательная комиссия Карачаева-Черкесии во вторник отменила итоги выборов депутатов городской думы в Карачаевске 11 марта. По словам представителя республиканского избиркома, из-за многочисленных нарушений выборы были сорваны на 7 участках, где голосовали более 56% избирателей. Возбуждены уголовные дела. Сегодня 4-я годовщина начала войны в Ираке. За это время погибли не менее 60 тысяч иракцев и 3200 американских военнослужащих. В Багдаде сегодня жертвами взрыва стали по меньшей мере 5 человек, 17 получили ранения. Власти Ирана опровергают информацию об ультиматуме, предъявленном им России. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила в понедельник, что Москва выдвинула в качестве условия поставок ядерного топлива на АЭС Бушере прекращение Ираном работ по обогащению урана.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 20 марта. 4 года назад американские войска и их союзники по международной коалиции начали военную операцию в Ираке. Режим Саддама Хусейна вскоре был свергнут, однако стабилизации в стране достичь не удается. Ежедневно в Ираке гибнут десятки людей, потери среди американских военнослужащих превышают 3000 человек убитыми. Президенту США Джорджу Бушу, особенно после выборов в Конгресс, на которых победили демократы, становится все труднее доказывать жителям своей страны необходимость продолжения американского военного присутствия в Ираке. На теме работал мой коллега Андрей Шароградский.
В день 4-й годовщины начала военной операции в Ираке президент Соединенных Штатов Джордж Буш в своем заявлении, сделанном в Вашингтоне, признал, что ситуация очень тяжелая, однако вновь выступил против быстрого вывода американских войск с иракской территории. По мнению Буша, в долгосрочной перспективе такое решение будет иметь катастрофические последствия для американской национальной безопасности. Передает корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Отмечая 4-летие войны, президент Буш заявил: «Через 4 года после начала войны борьба остается ожесточенной, но победа возможна. Мы победим, если нам хватит мужества». С этим не все согласны. На антивоенном митинге протеста в Нью-Йорке выступавшие требовали, чтобы Конгресс отказал правительству в дополнительном финансировании войны в Ираке и настоял на немедленном возвращении из Ирака всех американских солдат. Но бригадный генерал в отставке Джеймс Маркс призывает к благоразумию. «Прежде всего, нельзя ожидать 30-секундного решения проблемы. Нужно время, нужно терпение. Об этом говорят сейчас и президент Буш, и госсекретарь Кондолиза Райс, и командующий американскими войсками в Ираке генерал Петриас. Это война не с регулярными войсками, а с боевиками совершенно разных групп. На их уничтожение, изгнание, либо превращение в легитимную политическую партию может уйти, скажем, 9 лет. 4 года не слишком много, а слишком мало. Приметы успеха в Ираке есть. Посмотрите, сколько больниц теперь открыто, сколько школ, сколько отремонтировано автомобильных дорог. Все это тоже надо учитывать». Влиятельные законодатели-демократы не столь оптимистичны. Среди них, например, коннектикутский сенатор Кристофер Дотт, один из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. «Большинство высших офицеров говорили мне в декабре, когда я был в Ираке, что мы совершили большую ошибку. В 6-миллионном Багдаде сейчас действуют 23 или 24 боевые группировки, которые вовлечены в гражданскую, племенную, этническую, религиозную войну. Я полагаю, что мы должны вернуться к главной задаче – борьбе с международным терроризмом. Мы не должны играть роль посредников или судей в гражданской войне». Основной лозунг проходящих в эти дни в Америке демонстраций протеста – реальная поддержка наших солдат в том, чтобы вернуть их домой немедленно. На это президент Буш отвечает: «Собрать вещи и поехать домой может быть хорошо лишь с первого взгляда, но я считаю, что это нанесет колоссальный ущерб американской безопасности. Новой стратегии требуется больше времени, чтобы она принесла свои плоды». Несмотря на призывы к терпению, все больше американцев проявляют недовольство политикой Буша, прежде всего в Ираке. По данным последних опросов общественного мнения, всего 35% населения Америки одобряют действия своего президента. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Российский эксперт, заместитель директора Института США и Канады Виктор Кременюк скептически относится к заявлению Джорджа Буша о возможности улучшения ситуации в Ираке уже в ближайшие месяцы.
И, конечно, трудно верить в это обещание президента Буша, потому что совершенно очевидно, что при планировании военной акции против Ирака, но оказалось так, что американские органы, ответственные за разработку этого решения, очень плохо себе представляли общую ситуацию в Ираке и еще хуже представляли себе то, что может произойти, когда будет разгромлен режим. Поэтому сейчас, так сказать, доверять, что вот еще нужно там еще пара усилий и, наконец, наступит какая-то стабилизация, труд.
Операция в Ираке планировалась как краткая военная кампания, целью которой было свержение режима Саддама Хусейна. Однако война в Ираке продолжается уже 4 года, и очевидно, что урегулирование кризиса возможно только в отдаленной перспективе. Остаются ли шансы на победу в Ираке? Мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин беседует на эту тему с известным политологом, вице-президентом Линсингтонского института Дэниелом Гуре.
Очевидно, что мы подошли к критической точке. Если новая стратегия, которая, как недавно заверил страну президент Буш, должна принести успех, стабилизировав Багдад и другие крупные города, не даст ясных убедительных результатов, то терпение американцев иссякнет. Кампания в Ираке потеряет все еще ощутимую поддержку в обществе. За эти 4 года, мне кажется, были разрушены иллюзии, эйфория, порожденная окончанием холодной войны. Многие американцы верили, что Америка, доказавшая свое звание супердержавы, способна не только указать на свое место отдельным взорвавшимся диктаторам, но и утвердить демократию в отдаленных краях. Теперь мы видим, насколько в действительности ограничены возможности Соединенных Штатов. Господин Гуре, критики иракской кампании часто сравнивают ее с Вьетнамской войной и с психологической травмой, нанесенной американскому самосознанию. Можно ли сейчас судить о психологических последствиях этой неожиданно затянувшейся войны? На мой взгляд, это сейчас наиболее важный вопрос. Ирак и Вьетнам, естественно, не сравнимы, поскольку Вьетнамом была затронута почти каждая американская семья. Тем не менее, иракская кампания может привести к переосмыслению некоторых важных постулатов американской внешней политики. Например, нужно ли поощрять демократические перемены в странах третьего мира? Или эти перемены должны вызревать естественным путем, несмотря на сопротивление режимов? Во-вторых, достаточно ли у Соединенных Штатов, грубо говоря, ума и мудрости, чтобы продолжать оставаться лидером западного сообщества в делах, касающихся вопросов безопасности? Или, как это было во время первой администрации Клинтона, мы должны в нашей внешней политике полагаться на, как правило, не более мудрые мнения союзников, которые, например, несколько лет отвергали предложение Белого дома по прекращению войны в Боснии? Словом, иракский опыт, я думаю, может возыметь серьезные последствия.
Это было мнение известного американского политолога Дэниела Гуре о перспективах завершения военной кампании в Ираке и отношении к ней американцев. Сегодня ночью был казнен бывший вице-президент Ирака Таха Ясин Рамадан. Так же, как и Саддам Хусейн, он был признан виновным в массовых убийствах шиитов в 1982 году. Вначале он был приговорен к пожизненному заключению, однако апелляционный суд счел приговор слишком мягким и приговорил Таху Ясина Рамадана к повешению.
Рассказывал Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 20 марта. Кампания по выборам президента Франции, а голосование намечено на конец апреля и начало мая, сегодняшнего дня вступило в новый этап. Определены имена всех участников избирательной кампании. В понедельник президент Конституционного совета официально огласил список из 12 кандидатов, которые получили право участвовать в выборах. О шансах главных претендентов на победу рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Руткевич.
По французской конституции участвовать в президентских выборах может лишь тот, чью кандидатуру поддерживают по меньшей мере 500 народных избранников разного уровня, то есть мэров французских коммун или региональных советников. Сбор подписей завершился в пятницу 16 марта, а вчера глава Конституционного совета Франции Жан-Луи Дебре огласил официальный список кандидатов. После проверки подписей, собранных кандидатами, было объявлено, что все 12 имеют право баллотироваться на верховную должность. включая антиглобалиста Жозе Баве, в чьей способности получить достаточно подписей сомневались очень многие. Таким образом, у французов в первом туре выбор будет весьма широким, хотя и более ограниченным, чем на прошлых президентских выборах 2002-го. Тогда в первом туре за верховную должность сражались 16 человек. Рекорд в истории Пятой Республики. Итак, в президентской гонке участвуют с правого фланга Жан-Мари Ле Пен, лидер Национального фронта, Филипп де Вилье, представляющий суверенистское движение за Францию, и президент правящей партии СНД Николя Саркози. Традиционно широко на выборах представлен левый фланг. Ближе к центру находится кандидатка социалистической партии Сегалена Рояль. Намного левее такие радикалы, как представительница партии «Рабочая борьба» Арлет Лагие, почтовый служащий, возглавляющий революционную коммунистическую лигу Оливье Безансено, троцкист и антиевропеец Жерар Шеварди и глава компартии Мари-Жорж Бюфе. И если французским левакам это могло показаться недостаточным, то теперь у них есть еще один представитель. Тот самый спорный 12-й кандидат Жозе Буве, лидер французского антиглобалистского движения. Участие в выборах также примут центрист Франсуа Байру, экологистка Доминик Вуане и, наконец, президент партии охотников и рыболовов Фредерик Ньюс. Треть кандидатов – женщины. Причем одна из них, Сегален Рояль, представляет одну из главных партий страны – социалистов и имеет реальный шанс на победу. Такое в истории Франции случается впервые. Начиная с сегодняшнего дня, президентская кампания вступает в новую фазу. Отныне французские СМИ обязаны предоставлять равное число эфирного времени всем 12 кандидатам. Скажется ли это на рейтинге главных кандидатов Николя Саркози и Сегалена Рояль и на результатах выборов, отвечает французский политолог Паскаль Перино. Присутствие большого числа кандидатов меняет соотношение сил. Это было особенно заметно в 2002-м, когда из-за участия столь многих политиков фавориты гонки, тогда это были Ширак и Жаспен, набрали в первом туре менее 20% голосов. Поскольку воспоминания о том, к чему это привело в 2002-м, еще свежи, не исключено, что в этом году избиратели поведут себя иначе и отдадут меньше голосов маргинальным кандидатам. Однако больше или меньше рассеивание голосов неизбежно. Поскольку всем им будет дано слово, каждый из 12 кандидатов найдет свою более или менее значительную аудиторию. Но стоит все же отметить, что в 2007 году представители ведущих партий пользуются куда большей популярностью, чем Ширак и Жаспен в 2002. Однако недавно двойка лидеров превратилась в тройку. Рояль и Саркози почти догнал центрист Франсуа Байру, чье неожиданное и стремительное выдвижение стало главным сюрпризом нынешней кампании. По опросам, проводимым в последние месяцы, Франсуа Байру, возглавляющий партию «Союз за французскую демократию», набирает почти столько же голосов, сколько и главные фавориты. Наблюдатели видят залог успеха Байру, который на прошлых выборах получил чуть меньше 7% голосов, в его умении создать имидж политика вне системы. Лидер «Союза за французскую демократию» утверждает, что не желает мириться с вечным противостоянием правых и левых, а хочет заставить их работать вместе. Однако борьба за власть между правыми и левыми, их взаимосдерживание внутри парламента являются в некотором смысле краеугольным камнем Пятой Республики. И если президентом станет центрист, чья партия большого веса в парламенте не имеет, это поставит очень много вопросов о будущем политического режима, полагают местные политологи. Не желая уступать Франсуа Байру титул главного реформатора, социалистка Сегален Рояль в воскресенье объявила о своем намерении установить шестую республику, в которой власть президента была бы ограничена, а полномочия региональных властей существенно расширены. Учитывая все эти обстоятельства, нельзя исключать возможности того, что с новыми выборами история Пятой Республики, основанной Шарлем де Голлем в 1962 году, вообще завершится. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это директор Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Ирина Антонова, которая отмечает свое 85-летие. А сейчас о другой актуальной теме дня. Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл всю эту неделю работает уборщицей в муниципальном гараже в Нью-Йорке в наказание за нападение на домработницу, в которую Кэмпбелл год назад в пылу ссоры швырнула мобильным телефоном. Кэмпбелл признала свою вину. Помимо общественных работ, ее обязали оплатить медицинский счет за лечение домработницы и посетить курсы по самоконтролю. Подобному наказанию в прошлом году подвергся английский певец Бой Джордж. Он убирал мусор в Нью-Йорке и платил штраф, а также прошел курс реабилитации за ложный вызов полиции. В порядке общественных общественного порицания принудительно проводил занятия в детской футбольной школе по решению ФИФА после всем известного происшествия в финале чемпионата мира бывший капитан сборной Франции Зинедин Зидан. Об общественных работах как методе воспитания звезд спорта, шоу-бизнеса и поп-культуры я беседовал с моим коллегой, обозревателем «Радио Свободы», писателем Петром Вайлем. Петр, первый вопрос вам, как человеку, который много лет прожил в Соединенных Штатах. Вот меня вызывает удивление разнообразие, некая странность тех мер принуждения, пресечения, которые применяются в Соединенных Штатах, не только, очевидно, по отношению к звездам поп-культуры и шоу-бизнеса, но и по отношению к обычным гражданам. Вот смотрите, принудительный курс терапии в реабилитационном центре, общественные работы там на уборке мусора. Не проще ли этих людей, каждый из которых зарабатывает сотни миллионов долларов, заставить заплатить штраф?
Штраф же нельзя назначить, какой попало, да, все-таки это все в рамках закона. А что такое, скажем, не знаю, даже там 5000 долларов для Наоми Кэмпбелл? Совершенно неощутимо. А вот 5 суток ходить куда-то на глазах у публики, знаешь, у тебя показывают по телевизору, как она идет с этими тяжелыми ботинками через плечо подметать какой-то мусор, вот это может хоть как-то, что называется, окоротить человека. А деньгами не те деньги.
То есть вы думаете, им стыдно?
Я не думаю, что им стыдно, но это нарушает жизнь, понимаете? Это люди настолько привычные к публичности, что я думаю, что им уже ничего не стыдно. Но представьте себе, даже нам с вами, если 5 дней надо куда-то ходить и несколько часов махать метлой. Но это нарушает все наши планы. Но мы занятые люди, у нас назначены какие-то встречи, какие-то дела. Но это, в общем, мешает жить. Поэтому это может оказаться действенно.
Действенен другой аспект. Показать обществу, что все равны, что и поп-звезда, и знаменитый французский футболист Зинедин Зидан, который после прошлогоднего чемпионата мира за свое известное правонарушение по решению Федерации футбола проводил занятия в детской футбольной школе. Здесь есть какой-то элемент воспитательный? Насколько он действенен, если есть?
Да, конечно, есть. Но это воспитательный момент, скорее, направленный не на самих звезд, а на публику. Да, действительно, есть такой аспект, что вот все равны перед законом. Но, вы знаете, тут есть более глубокая вещь. Вот эти так называемые public figures, как принято говорить на Западе, то есть общественные фигуры, их жизнь в известной степени гораздо тяжелее и сложнее, чем у нас, у обычных людей. И это правильно. Когда они обижаются, что репортеры лезут в их личную жизнь, что папарацци преследуются своими фотоаппаратами и кинокамерами их повсюду, что вот Наоми Кэмпбелл бросила мобильный телефон в свою домработницу, и ей так присудили. Я думаю, что нормальный человек отделался бы каким-нибудь пустяковым штрафом. Это правильно. Они расплачиваются вот этими вот мелкими неприятностями, в конечном счете мелкими, за свою всемирную славу. Если человек осмелился выйти на сцену, на подиум, и за это получает огромные деньги, он должен понимать, что он перестает принадлежать полностью себе. И знаменитая privacy, да, вот ограда частной жизни, в его случае работает не так, как в нашем случае. Раз ты решился на такой шаг, знай, что за ним идут различные следствия.
Существует какой-то, по вашим наблюдениям, в западном мире какой-то кодекс поведения для этих людей? Какие-то нормы, которые они не переступают? Либо все-таки вот этот закон шоу, закон показать себя, он сильнее этих общественных норм?
Нет, тут все дело, конечно, в темпераменте. Потому что держать себя в руках – это один из главных заветов звезды. И они это соблюдают. Есть несколько, вы правы, абсолютно несколько правил. Не распускаться на публике, потому что немедленно последует окорот в виде каких-то позорных фотографий, сплетен, разговоров, показов по телевидению и так далее, и так далее. Занятие благотворительностью. Это, ну, буквально такой вот неписанный закон. Если ты не занимаешься благотворительностью, ты теряешь место вот на вершине.
То есть вы думаете, отсюда такая любовь к детям из экзотических стран, у Мадонны и Анджелины Джоли?
Нет, ну, это, конечно, по велению души, потому что они этим занимаются целенаправленно. Я имею в виду более простое участие. Скажем, ну, не знаю, не принять участие в какой-то благотворительной акции, не дать денег на какое-то дело. Но это позор.
То есть богатый должен быть щедрым?
Обязан.
Публичные персоны и общественные работы. Писатель Петр Вайль. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 20 марта, продолжим новостями из сферы средств массовой информации в России. Газета «Известия» празднует свое 90-летие. Кульминация торжеств намечена на конец марта, когда состоится масштабный праздник в Кремле. А сегодня прошло символическое объединение редакции издательства «Известия», разделенных в 92-м году. С той поры два здания на Пушкинской площади разделяла стена, которую сегодня сломали, с участием представителей администрации президента России, владельцев издательства и руководителей нынешнего. нынешнего владельца газеты концерна «Газпром-Медиа». Об этой церемонии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В 1992 году комплекс «Известия», старейшая газета и издательство Советского Союза и России, разделили на две части. В старом здании, построенном в 1927 году, разместилось издательство «Известия», которое вошло в состав управления делами президента России. Вторая часть, новое здание постройки 70-х годов, досталась журналистскому коллективу. В нем расположилась редакция газеты. С тех пор между двумя постройками возникла кирпичная стена. Прекратилось какое-либо сотрудничество. Сегодня, в честь 90-летия, эту стену символически сломали. На торжества приехал главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов, управляющий делами президента Владимир Кожин, председатель Совета директоров «Газпром-Медиа» Николай Сенкевич. Говорит главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов.
Сегодняшнее событие для всех известенцев, и известенцев с той стороны, и известенцев с этой стороны. Мы разрушили то, что построили в ходе разрушения в 90-е годы.
Участник разрушения стены в «Известиях», управляющий делами президента Владимир Кожин, посетовал, что до сегодняшнего дня ему приходилось присутствовать исключительно при строительствах новых объектов. Николай Сенкевич, председатель Совета директоров, владельца газеты акционерного общества «Газпром-Медиа», понадеялся, что смута, возникшая в далеком 92-м году, больше не повторится.
Надеюсь, что больше в истории «Известий» вообще больше не будет смутных времен и ничего больше не будет возведено между нами.
Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
В советские времена «Известия» считались либеральной газетой, периодами даже задававшей тон общественной дискуссии в стране. В российской 15-летие редакция пережила несколько расколов, и теперь, как считают большинство независимых экспертов медиарынка, как и другие принадлежащие «Газпром-Медиа» средства массовой информации, «Известия» разделяют точку зрения Кремля по всем основным политическим вопросам. О репутации в сегодняшнем дне газеты «Известия» я беседовал с медиаэкспертом, главным редактором журнала «Медиапрофи» Алексеем Панкиным, в недавнем прошлом редактором страницы мнений и комментариев газеты «Известия».
Тот вот либеральный период, да, который я застал, для нас главным принципом было соблюсти баланс мнений. Мы тщательно следили за тем, чтобы у нас всегда мнение, скажем, либерала так или иначе уравновешивалось бы мнением консерватора. Сегодня это, к сожалению, некое такое прокремлевское направление, причем в довольно-таки примитивном его варианте.
На ваш взгляд, уместно говорить о каких-то 90-летних традициях журналистского стиля «Известий»?
Ну, я думаю, что традиции есть всегда. Все-таки это действительно мощный бренд, это историческая как бы тенденция. И даже в самые худшие коммунистические времена «Известия» порой были образцом какого-то, ну, скажем так, неортодоксального взгляда на вещи. Просто если даже вспомнить людей, имена, которые там работали, один Аграновский, что стоит, одни их великие редактора, допустим, Аджубей, допустим, Толкунов. Всегда вот эти люди держали газету на каком-то достойном уровне. Поэтому я не спешил бы сбрасывать ее со счетов именно как исторический бренд. Редактора приходят и уходят, времена меняются, но я надеюсь, что вот эта вот инерция все же окажется сильнее конъюнктуры. Де-факто перед газетой поставили задачу, с одной стороны, так сказать, осуществлять некие пропагандистские функции, с другой стороны, добиваться быстрых успехов на рынке. К сожалению, у нас нередко пропаганда, даже государственная, осуществляется с чем-то таким, ассоциируется с чем-то таким вот очень лобовым и примитивным, да, что в конечном счете подрывает ее же собственный эффект. Ну, а рынок, опять же, к сожалению, у нас в средствах массовой информации ассоциируется не столько с умением произвести продукт, который будет потребен аудитории, сколько с разного рода вот этими вот темными теневыми схемами бюджеты на окучивание коммерческих компаний, каких-то политиков. Вот и все.
Радио «Свобода» пыталась сегодня получить мнение многих журналистов, связанные с их оценкой работы газеты «Известия». Все отказываются. Не хотим портить отношения с ними накануне 90-летия, славный юбилей и коллеги и так далее и тому подобное. Вам такая позиция близка?
Нет, Андрей, она мне абсолютно не близка. Все-таки я позиционирую себя как критик медиасообщества. Этим я занимаюсь уже последние, я думаю, лет 15. Портить отношения с коллегами здесь как бы входит с теми, кто считается коллегами, скажем, по принадлежности к одному цеху. Это входит в правила игры, во-первых. Во-вторых, моя совесть перед «Известиями» абсолютно чиста. Я, когда работал там редактором раздела «Мнения и комментарии», я ввел специальную рубрику, которая называлась «Известенец всегда», где мы публиковали некоторые короткие либо воспоминания, либо размышления о дне настоящем. «Известенцев» известных, крупных, которые работали с газетой в разные годы. Далеко не все из них ушли из газеты, скажем так, по-хорошему. И поэтому как раз вот примирительную функцию я старался для газеты, которую я уважал и ценил, я старался выполнять независимо, опять же, от отношения к идеологическим позициям авторов, которые они занимают сегодня.
И какова судьба рубрики?
Ну, нет ее больше.
О газете «Известия» говорил медиаэксперт Алексей Панкин. Человек дня Радио Свободы 20 марта, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Сегодня она отмечает свой 85-летний юбилей. Ирина Антонова родилась в Москве, искусствоведческое образование получила в МГУ. В годы войны работала медсестрой в госпитале. С 1945 года сотрудник музея имени Пушкина. Ее научная специализация – искусство Италии эпохи Возрождения. С 1961 года директор музея изобразительных искусств. Автор сотен публикаций на научные темы, лауреат Государственной премии России и других престижных наград. О человеке дня Радио Свободы говорит театральный художник Борис Миссерер, автор концепции художественного оформления многих крупных выставок Музея изобразительных искусств имени Пушкина.
Ирина Александровна поражает меня при каждой встрече чем-то неуловимым и всегда новым качеством своего человеческого, культурного и личного гения. Я много раз присутствовал на так называемых переговорах с представителями различных музеев мира. Это деловые переговоры. Ирина Александровна поразительно их проводит. Это род спектакля определенного, потому что поразительное чувство достоинства и соблюдения интересов российского музейного дела и просто России. Она как бы стоит на страже этих интересов. Кроме того, Ирина Александровна обладает замечательным чувством вкуса. Она и выставки выбирает потрясающие, и темы. А одним из самых выдающихся ее деяний является идея проведения декабрьских вечеров в музее. Идея, рожденная совместно со Святославом Теофиловичем Рихтером, соединение музыки и изобразительных искусств, живопись. Ирина Александровна, благодаря своей дружбе и соотношению с великими музыкантами, с Башметом, с Рихтером, много имен можно перечислять, реализует эту идею. Огромное количество лет, это уже к 30 годам подбирается дата. Здесь проходят концерты самых выдающихся музыкантов мира. Это заслуга Ирины Александровны Антоновой. Все время реализуется идея расширения территории музея. Все эти дома так или иначе постепенно, при величайшем содействии Ирины Александровны, отходят в пользу, на дело музея изобразительных искусств, потому что здесь начинают размещаться, сейчас уже существует музей импрессионистов, музей частных коллекций, детский центр и так далее, и так далее. И получается культурный центр Москвы. Это единственное, может быть, что удалось сделать в новейшем время в Москве во имя спасения российских и московских культурных ценностей в центре города.
О человеке дня Радио Свободы говорил театральный художник Борис Миссерер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 20 марта, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы после новостей программы «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам коллега Александр Геннис с американским часом радиожурнала. Одна из тем сегодняшнего выпуска – устный эпос 21 века. Не пропустите. Всего доброго.
Сейчас наша главная задача – обеспечить безопасность в иракской столице.
Праздник вылился в стихийные антиправительственные манифестации в поддержку Абдулы Аджалана.
Похищение Алана не принесет никакой пользы палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я бы не хотел, чтобы на формирование моих сыновей влиял человек, который демонстративно проявляет, например, свою гомосексуальность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.